праздник Троицы или День Пятидесятницы. И сегодня мы еще раз вспомним это уникальное событие, которое было в истории. И это событие связано с двумя, ну, такими важными вещами, которые произошли. Во-первых, это сошествие Духа Святого. И во-вторых, это рождение Церкви. До этого момента Церкви еще не было. Иисус говорил своим ученикам: «Я создам Церковь Мою». И в тот момент, когда Иисус говорил эти слова, Церкви еще не было, и Церковь образовалась именно в этот день. Почему эти два события так связаны между собой? Образование Церкви и сошествие Святого Духа. Ведь, создавая Церковь, Бог предусмотрел и миссию для Церкви. Посмотрите, книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Откройте Писание, если есть, можно посмотреть на слайд. Иисус сказал такие слова. Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Посмотрите, образовывая Церковь, у Бога была цель, миссия для Церкви. И эту миссию невозможно осуществить без силы действия Святого Духа. Ну, попробуйте себе представить какую-нибудь там фармацевтическую компанию, которая долгие годы трудилась над тем, чтобы создать лекарство от рака. Долгие годы ушло на это, потрачено очень много сил, денег, и лекарство нашли. Лекарство, которое очень эффективно справляется с этой болезнью. Что дальше будет в этой компании? Они возьмут это лекарство, поставят на полку или на склад. Если бы они так сделали, это было бы очень глупо и жестоко по отношению к тем людям, ну, которые умирают от этой болезни. И скорее всего, что если бы это лекарство было найдено, то эта компания постаралась бы как можно быстрее сделать так, чтобы об этом узнали люди во всем мире. Вот так бы, наверное, произошло. Но Евангелие – это единственное и уникальное лекарство от греха. Единственное. У Бога на то, чтобы осуществить план спасения, ушли тысячелетия. Тысячелетия. Цена за это лекарство была заплачена очень высокая. Смерть единственного возлюбленного Сына Божьего. И когда Иисус на кресте сказал «совершилось», что значит «совершилось»? А это значит, что Божий план осуществился, лекарство есть. Что дальше? Ведь теперь об этом должен узнать весь мир. Почему? Потому что это лекарство нужно каждому человеку, потому что каждый человек в мире, он страдает от греха, он не знает, как очистить свое сердце. Он не способен оправдаться перед Богом, и поэтому Бог создает Церковь, на которую возлагает миссию рассказать об этой вести всему миру. Бог не создает, знаете, какой-то такой вот отдел маркетинга, специальных людей, которые будут думать, какие методы, средства эффективно, как быстрее распространить эту весть. Нет, Бог создает Церковь, и на нее он возлагает эту миссию. Иисус говорит: «Вы будете моими свидетелями. Вы – это те, кто познали мою благодать, мою любовь. Это те, кто сами преклонились перед Евангелием. И вот вы и должны будете пойти и понести эту весть». И Иисус говорит о том, какие пределы влияния будут. Это начинает от Иерусалима и даже до края земли. Иисус рассказал две такие короткие притчи. Притча о том, как будет расти Царствие Божие на земле, как будет распространяться Евангелие. Притча о зерне горчичном и притча о закваске. Ну, они очень короткие. Например, Иисус говорил так: «Царство небесно подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом». Зерно горчицы, говорят, очень маленькое, одно из маленьких семян, но вырастает до огромного дерева 3 метров и больше. При этом это однолетнее растение. Вот оно за сезон, за год вырастает до 3 метров и выше, и получается такой куст, как будто дерево. И Иисус говорит, что вот точно так же будет распространяться Божье Царство. С малого оно станет большим и великим. Есть даже такая, знаете, картина. На картине, в центре картины изображено огромное дерево, а вдали совсем не видно спутники. Это Иосиф, Мария и Иисус младенец. И картина называлась «Увидь великое в малом». Понятно, что не дерево суть этой картины, а вот эти спутники, на которых, может быть, никто не обратил бы внимания, но именно с этой семьи, с этого начала и все началось. И точно так же в тот день Пятидесятницы. Скажите, кто бы мог подумать, что вот эта горстка учеников, которые большинство были простые рыбаки, что они смогут сделать что-то значительное. Ну, кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать тогда, что ко второму веку христианство распространится по всей Римской империи, по всей. Язычество придет в упадок. Римская армия, которая силой меча покорила все другие народы, она не смогла противостать немощи христианства. Кто бы мог подумать? И поэтому Иисус говорил, вот так оно будет зарождаться. Вот это горчичное семя, которое в день Пятидесятницы должно было распространять Божье Царство. И поэтому в этой притче была заложена идея, что Царство Божье хоть, видимо, мало, но внутри сокрыта огромная сила. И, во-первых, эта сила сокрыта в самом слове, потому что в своем послании Павел скажет, что Евангелие – это сила Божья ко спасению каждому верующему. Петр в своем послании скажет, что мы возрождены от нетленного семени Слова Божьего. Поэтому сила, во-первых, заключается в самом Слове. И второе, вторая причина, почему Евангелие будет распространяться, это сила Духа Святого. Евангелие будут распространять простые люди, верующие, которые понесут эту весть, и Дух Святой, Он будет просвещать глаза людей. Он будет возрождать, Он будет обличать, Он будет производить именно эту работу, и поэтому Царству Небесному предоставлена такая участь. Из малого оно должно набирать силу. И сегодня мы видим, как разрослось за 2000 лет Царствие Божие. И это благодаря самому Слову и силе Святого Духа. А вторую притчу Иисус рассказал о закваске. Она тоже очень короткая. «Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не скисло все». И при том, что эти притчи не нужно было толковать, духовный смысл настолько был очевиден, что Иисус даже не комментирует. Это было понятно. Одной из забот женщины в Палестине было встать рано утром и испечь хлеб для всей семьи. Три меры муки – это примерно столько, сколько нужно хлеба на семью. И здесь Царство Небесное уподобляется закваске. Сама сухая мука ничего не преобразует. Но та закваска, которую вносит, она начинает настолько менять все, что заквашивает все. Точно так же и с нашей жизнью. Дух Святой, как та закваска, которая входит в нашу жизнь, Дух Святой должен преобразовать всю нашу жизнь. И точно так же с нами. Мы, как эта сухая мука. И если не будет силы Святого Духа, мы с вами, не сама наша жизнь не преобразуется. И мы не окажем никакого влияния на жизнь других людей. Но именно так будет распространяться Царствие Божие. От человека к человеку, от сердца к сердцу. И Дух Святой вот будет вот той закваской, которая сначала меняет нашу жизнь, и потом мы оказываемся вот этой влияющей закваской. И поэтому Иисус говорит, для этой миссии вы примите силу. В чем суть этой силы? Когда сегодня люди, может быть, многие думают, как должна проявиться эта сила. И, может быть, многие думают, что эта сила должна быть проявлена в каких-то чудесах. Может быть, в исцелениях. Может быть, в знамении иных языков. Может быть, еще в каких-то таких вот явлениях. Но, может быть, я вас удивлю, но на самом деле эта сила Духа Святого должна проявиться в совсем других вещах сегодня. Посмотрите, для чего дана сила Святого Духа. Первое. Можно посмотреть слайд Иоанна 13:35. Это сила, во-первых, чтобы жить в любви. Иисус сказал так: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Бог дает силу Духа Святого, во-первых, для того, чтобы мы научились любить друг друга. И оказывается, что это очень сильное и мощное свидетельство для этого мира. Если вы хотите, чтобы другие люди узнали, научитесь любить друг друга. И я бы сказал так, знаете, для этого не нужно любить весь мир. Нам нужно хотя бы научиться любить тех в церкви людей, которые сидят рядом с вами. Научиться любить членов вашей семьи, тех людей, с которыми вы встречаетесь каждый день. Научиться любить коллег по работе или тех людей, с которыми вы вместе учитесь. Вот этих людей нужно научиться любить. И именно для этого дана сила Святого Духа, чтобы мы могли научиться прощать, принимать людей, терпеть, делать добро. Мы сейчас изучаем первое послание Коринфянам, и одна из проблем церкви первого Коринфянам была, похоже, что у них было очень много людей, которые обладали разными дарами. И там были люди, которые обладали даром пророчества, исцеления, иных языков, и были хорошие проповедники. Но очевидно, что одна из больших проблем церкви в Коринфянам была, что они не умели любить друг друга. Это была их проблема. Подумайте, почему именно в послании к Коринфянам мы имеем такой замечательный гимн о любви, 13 глава. Потому что это то, чего им не доставало. Апостол Павел писал, говорил: «Я не могу говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами. Я питалась молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Посмотрите, они должны были поступать по законам Царства Небесного, а поступали по человеческому обычаю. И в мире люди так и поступают, у них свои законы, знаете, люди как в мире. Кто порой наглее или нахальней, тот больше преуспевает в мире. Кто более изворотливый или хитрый, он тоже больше успевает. И в мире каждый живет для себя, главное слова это «мне», «я», «мое», чтобы мне было хорошо. И вот как раз сила Духа Святого дана для того, чтобы научиться жить по законам Царства Небесного. И первая церковь, о которой мы читаем, которая была исполнена силой Духа Святого, там как раз и говорится, что они находились в любви у всего народа. Вот в чем было преобразующее действие силы Святого Духа. Научить нас поступать по-другому, научить нас любить друг друга. Мне как-то один миссионер, знакомый мой, рассказывал историю у них в поселке. Они когда-то организовали показ фильма «Иисус» в клубе. Много работы проделали, людей пригласили, пришел целый клуб людей, а другая церковь поместная, из евангельские христиане-пятидесятники, они тоже пришли в клуб и стали раздавать пригласительные в свою церковь, когда люди выходили. Ну и вот они на входе и подрались между собой. Евангельские христиане-баптисты, евангелие христиане-пятидесятники. И мой друг говорит, и сейчас, говорит, не туда в церковь никто не хочет ходить, ни к нам в церковь никто не хочет ходить. Вот свидетельство, и это очень сильное свидетельство. Потому что иногда, знаете, я слышу, когда верующие спрашивают друг у друга, говорят, а вот через тебя сколько людей в церковь пришло? А вот через тебя к Богу сколько людей пришло? Я хотел бы сегодня задать другой вопрос. Подумайте, а сколько людей из-за вас никогда не придет в церковь? И вы знаете, что очень многие неверующие люди не хотят идти в церковь, знаете, по какой причине? Потому что в своей жизни они уже встречались с верующими людьми. И именно по этой причине не хотят идти в церковь. И поэтому мы можем показать или одно свидетельство, или другое. Или наша жизнь будет жизнью по обычаю этого мира, или наша жизнь будет жизнью по законам Царствия Божия. Для этого нужна сила Святого Духа. Невозможно. И именно Дух Святой, он должен дать силу, знаете, наступить на свою гордость, справиться с завистью, с обидой, с гордостью, с эгоизмом. Дух Святой способен дать силу освободить от всякого греха. И поэтому у меня к вам очень практически такое предложение. Подумайте, как вы можете на этой неделе проявить вот эту любовь к тем людям, которые находятся рядом с вами в церкви, к тем людям, которые вы встречаете у себя дома или на работе. Подумайте, как на этой неделе вы могли бы проявить любовь к этим людям. И попросите сегодня, помолитесь, усилия Святого Духа именно для этого. Как нам нужна именно вот для этого сила Святого Духа. И это первое мощное свидетельство. Церковь, в которой нет любви, она не является влияющей закваской. Она никогда не будет оказывать очень сильное влияние на этот мир. И поэтому Дух Святой должен был дать силу, чтобы научились жить по-другому, научились любить друг друга. Второе, посмотрите, для чего я считаю, что дана сила Святого Духа. Второй слайд. Для того, чтобы жить святой жизнью. Дух-то Святой как назван? Дух Святой. Он назван так не случайно. Почему? Потому что он должен привести верующего человека к святой жизни. Петр об этом напоминает. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Чтобы проводить такую жизнь, нужна сила Святого Духа. И они должны были, ученики, принять силу Святого Духа для того, чтобы жить такой жизнью. Есть такая мудрость одна. Один мудрец сказал: «Живите так, чтобы вам не стыдно было продать вашего говорящего домашнего попугая, ну, который расскажет всю правду». И я даже думаю, знаете, если бы я, например, захотел написать биографию о вашей жизни, то я бы о вас расспросил не только людей в церкви, а я бы пошел к тем людям, которые вас хорошо знают, к вашим домашним. Их бы расспросил о вас. Поэтому второе, для чего должна была дана сила Святого Духа, для того, чтобы жить святой жизнью. И когда Павел стал проповедовать спасение по благодати, то находилось очень много противников, которые говорили: так это же учение ведет ко греху. Если человек оправдывается верой, независимо от дел, это же учение ведет ко греху. И Павел противостоял этим людям. Он говорил: ужасная мысль так думать. И я даже скажу вам, что если человек видит в благодати повод для того, чтобы жить своей греховной жизнью, такой человек так и не познал красоту Евангелия и сути Евангелия. И Павел, наоборот, защищает учение благодати, говоря, как раз наоборот, Дух-то Святой будет вести человека к святой жизни. И вы знаете, из биографии Спержина есть такой один пример, когда Спержин говорит, что он вышел в воскресенье со здания церкви и напротив встретил человека, который подошел к Спержину и говорит: «Я узнал вас. Вы когда-то обратили меня. Я был...» А этот человек выходил из пивного ларька. И он говорит: «Когда-то я был на собрании, вы проповедовали, и вы обратили меня. Я тогда уверовал в Иисуса Христа». И Спержин сказал ему: «Вы очень точно сказали, что я вас обратил. Если бы вас обратил Дух Святой, то сейчас вы бы выходили не из пивного ларька». И поэтому ложное исповедание веры – это большой камень преткновения для неверующих людей обратиться к Богу, прийти в церковь. И поэтому очень сильное и мощное свидетельство церковь имеет тогда, когда мы начинаем учиться любить друг друга, когда мы имеем это свидетельство. И когда мы живем святой жизнью. Почему? Многие, например, на своих работах или где-то не свидетельствуют о Христе еще по одной причине. Потому что люди видят, как они живут. И это, как говорит Павел, письмо читаемое. Неверующие люди читают это письмо. Если это письмо их не удивляет, то, скорее всего, что у них не будет желания открыть напечатанное Божье Слово. Удивляет ли наша жизнь тех людей, которые находятся рядом с нами? Если нет, может быть, сегодня время покаяться в чем-то и попросить сегодня, в день Пятидесятницы, силы Святого Духа. Научиться любить, чтобы Дух Святой освободил от власти какого-то греха и вел именно к этой святой жизни. И третья сила, почему именно сошел Святой Дух, посмотрите, это сила, чтобы не бояться говорить о Христе. И вот в этом, во втором послании Тимофея, кстати, вот эти три вещи, о которых я говорил, только в другой последовательности, посмотрите. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы, и любви, и целомудрия». Это то, о чем я говорил. Я начал с любви, я начал со святой жизни, и здесь Павел упоминает все эти три вещи, что Дух Святой дан нам для того, чтобы мы научились любить, чтобы вы научились жить святой жизнью, и чтобы удалить страх. Еще одно свидетельство, которое должно у нас быть, мы должны говорить о Христе. Ну как люди уверуют, если церковь перестанет говорить? И церковь – это единственное место на земле или те люди, которые знают ценность Евангелия и которые должны распространять эту весть. Я хочу прочесть один отрывок из книги «Деяний». Такой критический момент в жизни учеников распространения Евангелия, когда им запрещали говорить об Иисусе Христе. Что было бы, если бы апостоли послушали и не говорили? Может быть, история христианства была бы другой. Может быть, сегодня многие из нас не сидели здесь, в этом месте, а так бы и продолжали жить в неверии. Книга «Деяний», если у вас есть, откройте книгу «Деяний», 4 глава, один из эпизодов, например, 16 стиха. Книга «Деяний», 4 глава, 16 стиха. «Говоря, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретили им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса Христа». И дальше говорится, пригрозив, отпустили. Посмотрите, первосвященники, книжники, религиозные вожди, когда увидели явное чудо, они понимали, что это от Бога, это чудо говорило, что Христос действительно умер и воскрес. Но они не задавались вопросом, что нам делать, чтобы спастись. Единственный вопрос, который они себе задали, что нам делать, чтобы остановить и больше весть о Христе не распространялась. Вот о чем они думали. И в этом отношении, я думаю, что они как раз и являлись орудием дьявола. Ведь дьявол знает, что Иисус умер и воскрес. Дьявол знает, что он Сын Божий. Дьявол знает, как человек может спастись. Но единственная его забота, как сделать так, чтобы об этом никто не узнал. И здесь написано, что они запретили говорить об имени Иисуса Христа везде и никому. Они, кстати, не запретили молиться. Не запретили собираться вместе, не запретили там, изучать Писание, не запретили делать добрые дела, не запретили заниматься благотворительностью. Они запретили говорить об Иисусе Христе. И это был, кстати, критический момент в распространении Евангелия. Что было бы, если бы апостолы подчинились? И когда дальше написано, что они, пригрозив, отпустили, ведь апостолы понимали, что это не просто ну, такие пустые слова. И совсем вскоре они столкнулись с этими угрозами, когда их избивали. Совсем скоро умрет за веру первый мученик Стефан, который распространял весть о Христе. Совсем скоро Иоанна сошлют на остров Патмос ссылку. Все апостолы, они погибнут мученической смертью за веру в Иисуса Христа. И история христианства оставила нам тысячи примеров людей, верных и посвященных, которые под угрозой смерти не могли отказаться от того, чтобы не говорить о Христе. Ну, я, может быть, одно имя назову, многим известен Джон Буньян. Нам он известен по книге «Путешествие пилигрима». Эту книгу он написал в тюрьме. 12 лет он провел в тюрьме. Ему предлагали, если он пообещает, что он не будет проповедовать об Иисусе, его выпустят. У него была семья, четверо детей. И даже это на чаше весов не перевесило, и он не отказался от того, чтобы проповедовать о Христе, и поэтому просидел в тюрьме за это 12 лет. История нашего гонимого братства в бывшем Советском Союзе. Сколько примеров и имен жертвенности и посвященности, когда люди говорили, мы не можем молчать об этом. И поэтому это эстафета, которая сегодня передается нам, современной церкви. Это миссия, на которую Бог возложил на церковь, и Он наделил церковь именно для этого всеми средствами. Вы примете силу. Свидетельство любви, свидетельство жизни и свидетельство слов, когда мы говорим. Иисус установил территорию влияния церкви. Посмотрите, мы возвращаемся к нашему отрывку, который мы начали, с которого мы начали. Территория влияния. Иисус указал стратегию распространения Евангелия. Это Иерусалим, это Иудея, это Самария и даже до края земли. И я бы сказал, что, знаете, у каждого из нас есть свой Иерусалим. Своя Иудея, своя Самария и есть свой край земли. Иерусалим на тот момент был небольшой городок, примерно 25 тысяч населения. 25 тысяч. И я думаю, что ученикам тяжелее всего было проповедовать именно в Иерусалиме. Незадолго до смерти Христа один из учеников продал своего учителя за деньги. И об этом знали. И это легло пятном на всех учеников. Там, в Иерусалиме, Петр отрекся от своего учителя. И потом вскоре все ученики разбежались. И поэтому там было проповедовать тяжелее всех, потому что все легло это пятном позора, не очень хорошая репутация была у них в Иерусалиме. И, знаете, легче проповедовать там, где тебя не знают. Вот натворил каких-нибудь делов в Египте во время отпуска, сел на самолет и уехал, и никто вас не знает. А вот проповедовать там, где вас знают, непросто. При случае вас ткнут носом, напомнив вам все ваши прошлые грехи и все ваши, все, что вы делали нехорошее. Но Иисус отправлял учеников сразу именно в Иерусалим. Идите туда, там, где они были наиболее беззащитны, наиболее уязвимы. И где сегодня наш Иерусалим, как вам кажется? Это те люди, которые нас очень хорошо знают. Это наш дом. Это наши, может быть, родственники, которые нас очень хорошо знают. И понятно, что там проповедовать тяжелее всего. Что ободряет меня в этой истории? Вспомните Евангелие, когда родственники Иисуса Христа, они что думали про Иисуса Христа? Что все, он свихнулся на религии. Он попал в какую-то секту, его нужно вытягивать быстрее оттуда. Но потом мы читаем, что родной брат Иисуса Христа возглавил церковь в Иерусалиме. Он уверовал. Поэтому можно проповедовать там, где нас хорошо знают. И поэтому, если мы любим этих людей, то Бог дает нам задание проповедовать в нашем Иерусалиме. Вспомните сейчас, запечатлите в памяти те имена, что являются вашим Иерусалимом. И покажите этим людям свидетельство любви, свидетельство жизни. И продолжайте говорить им об Иисусе Христе. И Дух Святой может сделать невозможное. Второе – это Иудея. Это была более обширная территория, но это было место, где ученики больше всего провели свою жизнь. Это также было место, где их больше знали. Где наша Иудея? И опять же, это могут быть те люди, с которыми мы часто в жизни встречаемся. Может быть, это наши соседи, может быть, это наши коллеги по работе, это те люди, с которыми мы тоже встречаемся очень часто, а может быть, почти каждый день. И у нас у каждого есть своя Иудея, также, где мы миссионеры Христа, где мы должны проповедовать. Самария, она находилась еще дальше Иудеи, но не это было главное отличие. Самаряне были не очень дружелюбными людьми по отношению к иудеям. Вражда. И поэтому все иудеи, они обходили Самарию. Когда Иисус пошел, встретился с женщиной у колодца, это была, знаете, такая революция, он пошел через Самарию, а все религиозные люди иудеи обходили самарян. И в нашей жизни тоже есть самаряне. Это люди, которые, может быть, не так дружелюбны, как мы, не так приветливы, как мы. Это, может быть, люди, которые, наоборот, причинили нам много зла, которые враждуют с нами, которые не разделяют наших взглядов, нашей веры и причинили нам немало зла, это люди, которые, может быть, живут не так, как мы живем. Они слушают не ту музыку, которую вы слушаете. Они смотрят не те фильмы, которые вы смотрите. Они одеваются не так, как вы одеваетесь. Это люди с другого мира, которые, может быть, когда узнают, что вы верующий человек, вам причинили много зла. И так хочется обойти вот этих самарян. обойти вот этих сплетников, алкоголиков, злых людей, прелюбодеев. Но вспомните, ведь когда-то мы были такими. Здесь очень много самарян, которым когда-то пришли и поделились Евангелием о Христе. И это еще одни люди, которым мы должны рассказать весть о Христе. И край земли. Где наш край земли? Я думаю, что этого края не существует, потому что никто не исключен из любви Божьей. Поэтому любой человек, который встретился на нашем пути, может быть случайно, может быть где-то на рынке, может быть в больнице, может быть еще где-то в поезде, это вот это наш край земли, это тот человек, которым мы должны поделиться Евангелием. Итак, посмотрите, Христос создал церковь, Он наделил церковь миссией, и для этого Он дал Духа Святого, чтобы они приняли силу, и Царствие Божье росло и распространялось. И сегодня, я бы сказал так, это величайшая забота Христа, потому что написано, ибо Сын Человеческий пришел, чтобы спасти погибшее. Это величайшая забота Духа Святого, потому что именно о Духе Святом сказано, что Он обличит мир о грехе, о правде, о суде. Именно Дух Святой должен дать нам силу, и мы будем свидетелями. И поэтому сегодня, мне кажется, эта весть очень важна и актуальна для нашей поместной церкви Благовестия. Чтобы поместная церковь Благовестия подумала о благовестии. У нас есть хорошее, замечательное общение. Мы сегодня научены очень многим истинам Писания. И мы можем, знаете, погрязнуть во всех этих драгоценных вещах, обетованиях. Мы наслаждаемся замечательными песнями. Наш хор трудится, и это приносит нам умоление, радость и утешение. Но при всем при этом мы можем забыть о том, что эту песню должны услышать не только те, кто находится здесь, но и те, кто находится там. Эту весть должны услышать не только мы, хоть каждое воскресенье мы стараемся напоминать и напоминать Евангелие, но и те люди, которые находятся там. И поэтому сегодня, мне кажется, Церкви Благовестия нужно подумать о благовестии каждому из нас. Где сегодня твой Иерусалим? Твоя Иудея, твоя Самария и твой край земли. У нас есть ответственность, привилегия и огромная милость нести самую драгоценную, радостную весть этому миру. И сегодня каждому из нас, наверное, нужно попросить у Бога прощения за свои немощи, за свои грехи, за свою слабость и попросить у Бога силы Святого Духа. Силы Святого Духа, чтобы наша жизнь была жизнью свидетельства любви. Чтобы наша жизнь была жизнью свидетельства измененной жизни. И чтобы в определенных обстоятельствах Бог удалил всякий страх, всякую боязнь. И мы могли смело поделиться Евангелием. И об этом мне хотелось бы призвать церковь помолиться. Аминь.